Троцкий прорабатывает в одной своей голове вопрос о высшем церковном управлении при советской власти. Это его инструкция членам Политбюро от 24 мая, тут уже после того, как от Тихона взята подписка о невыезде, после того, как он переведен в Донской монастырь, а управление патриаршее отдано всяким проходимцам во главе с Антонином Грановским. После того, как и московский процесс прошел, и пятерых расстреляли, но это не все, это очень мало. Он решает вопросы с дальним прицелом. Прошел собор и выработал какие-то, то есть всю полноту о церковной организации в новых условиях. Теперь, помимо всякого собора, в одном лице то же самое прорабатывает и выдает свой вариант Лев Давидович Троцкий. Как помните, у Алексея Константиновича Толстого шут предлагает Ивану Грозному: «Поставь в бояре одного меня. Я буду в Думе заседать один, и разногласий у меня не будет». Так вот, Троцкий вырабатывает это дело один. И вот что он выработал. Внутренняя борьба церкви в церкви приняла широкий характер. После отстранения Тихона во главе церкви встала группа из элементов центра, это Антонин, хоть по крайней мере архиерей старого поставления, и группы левых, несколько молодых попов. Вот эти молодые попы действительно Красницкий, Введенский, Белков, Боярский и некоторые другие. Надо сказать, что они уже не очень молодые. Красницкому-то уже за 40. Но тем не менее, и Введенскому 33. Тем не менее, они ходят в молодых в качестве, значит, новой формации революционного духовенства. А Троцкий рассматривает три варианта на выбор. И все три прорабатывает в подробности. Первый. Сохранение патриаршества и выбор лояльного патриарха. Так. Второй вариант. Уничтожение патриаршества и создание коллегии, лояльного синода. Вот этот вариант пытались воплотить в обновленцах. Третье. Полная децентрализация. Отсутствие всякого центрального управления и церковь как идеальная, так называемая, совокупность общин верующих. То есть разбиение церкви на множество отдельных сект. Это именно сатана просил у меня, чтобы сеять вас как пшеницу. А дальше Троцкий делает вывод, что нам нет пока надобности ангажироваться ни с одним из этих направлений, даже неофициально. Гораздо выгоднее, если между этими тремя ориентировками разгорится серьезная борьба. С этой целью созыв церковного собора лучше оттянуть. Он и будет оттянут ровно на год, до мая 23 года. И, наконец, окончательный выбор сделать позже, если вообще понадобится делать выбор. И его, так сказать, маленький комментарий. Централизованная церковь при лояльном и фактически бессильном патриархе имеет известные преимущества. А полная децентрализация с точки зрения Троцкого невыгодна, потому что может сопровождаться более глубоким внедрением церкви в массы, чего для него нежелательно. И, наконец, совсем любопытно, уже высший пилотаж. Возможно, и даже вполне вероятно, такая комбинация, чтобы часть церкви сохраняла лояльного патриарха, которого не признает другая часть церкви, которая организуется иначе, либо, значит, с лояльным синодом, либо полной автономией общин. В конце концов, такая комбинация была бы, пожалуй, самой выгодной. Это уже, друзья мои, Троцкого вышлют в 29-м году, а это дело останется. Ведь вот эти так называемые катакомбные общины и осифлян так называемых, то есть сторонников Иосифа Петровых, никем не контролируемые и никому не подчиненные, это как раз воплощение идеи Троцкого, чтобы часть сохраняла лояльного патриарха, а другая часть не подчинялась никому. Это уже третий этап, когда уже из обновленцев будет выжато все, что можно, и сами они отброшены. Как видите, друзья мои, первый лидер учится. Да, дураком помрешь, это, конечно, возможно. Но выходит дело, получаются какие-то действительно неимоверные вещи. Но только они же убеждают действительно людей веры и молитвы, что не человеческими усилиями крепится церковь, что глава ее не патриарх, не епископат, не духовенство, а Господь и Бог наш Иисус Христос. И благодатью своего человеколюбия вот он управил свою церковь, ее же стяжал честнейшей своей кровью. И надо сказать, хотя мы здесь в этом отношении очень сильно забегаем вперед, но надо сказать, что тем не менее, как раз начиная так примерно с середины, то есть с лета 22-го года и до июня 23-го, идет судьбоносный год, но уже для большевистских верхов. Пока там Троцкий управляет собой и другими, вот та инструкция, уже такая вот инструкция, как долговременный план, как программа. Пока эта программа, значит, была сообщена Политбюро, И это было 24 мая. Два дня спустя, 26 мая, Ленина постигнул первый инсульт. И вдруг, естественно, что он спутал многие карты. Прежде всего, начиная с этого инсульта, пришел час Сталина. Только с этого времени он оказался реальной политической силой. И это его РКИ, РАБКРИН, рабоче-крестьянская инспекция, превратилась уже к тому времени в важнейший наркомат, который занимается политическим сыском не среди чужих, а среди своих. Собирает секретные досье на всех сверху донизу. И когда выбывает из строя Ленин по естественным причинам, первое, что готовит Сталин, это дворцовый переворот. Дворцовый переворот заключается в том, чтобы оттянуть на себя Зиновьева и Каменева, оставить за скобками Молотова, как человека, так сказать, мало на что способного, как пешку. И вот в этом триумвирате свернуть голову уже Ленину. Кое-что удается, притом лучше, чем он думал. Шли ведь переговоры, чтобы его, Ленина, отправить на Кавказ, чтобы он там лечился и отдыхал от государственной работы. Но затянулось дело, а тут и кому совершенно выбыл из строя. Во-вторых, пришлось его устроить поближе, то есть это вот именица Горки подмосковная, но зато товарищ Сталин был назначен ответственным за здоровье товарища Ленина. Через полтора года он его радостно довел до смерти. Товарищ Сталин назначен был ответственным за здоровье Ленина. А кое-как он все-таки стал поправляться. В декабре 22 года, это Ленин-то, и восстановил оппозиционный союз уже с Троцким и пошел, так сказать, тоже по программе. И пришлось его обратно отправить в Горки, но уже так, чтобы ему о делах не знать, чтобы все работники, от секретарши Фокиевой до последней медсестры, были подотчетны Сталину. И потихонечку люди первой десятки начинают догадываться, что дворцовый переворот назревает. И такой человек, как нарком индел Чичири, тоже, так сказать, избирает свою партию и начинает тяготить как раз к товарищу Сталину. Это в 30-х годах Чичерина уберут, а сейчас он важная фигура. И вот как раз 10 апреля 23-го года он пишет Сталину архисекретную докладную записку, учитывая, что он уже реальная власть, где расценивает прежде всего варианты, а предметом записки является предполагаемый смертный приговор патриарху Тихону. Он его не называет бывшим патриархом. Он прекрасно понимает, что возглавителем церкви он остался и теперь уже останется. К этому времени, то есть к апрелю 23 года, прошел не только московский процесс, но и петроградский, с расстрелом митрополита Вениамина, а дело Тихона так и зависает, как и Никандра Феноменова и еще некоторых тихоновских архиереев. В это время расстреляны не только православные, но и несколько католиков. Значит, к смерти приговорены тоже под той же маркой церковных ценностей. И вот пишет Чичерин. Факты показали, какой громадный вред мы себе причинили казнью Буткевича. Значит, в Америке прекратилась агитация за установление дипломатических связей с Советским Союзом. В Англии Моррей отсрочил свое парламентское выступление в пользу нашего признания. Громадное количество резолюций рабочих организаций, требовавших заступничества за Цыплика и Буцкевича. Поддержка этой кампании всеми умеренными социалистами. То есть идет усиленная депопуляризация советской власти и вообще советской России. И даже настолько, что Франция отвергает приглашение России на возобновленную Лозаннскую конференцию. А ведь надо сказать, продолжает тот же Чичерин, что еще Буткевичу можно было приписать шпионаж в пользу Польши в деле Тихона, и этого нет. Положим, Чичерин как бы рассчитывает на менталитет дореволюционный, когда от царя до последнего чиновника особых поручений все только о том и думали, что скажет Европа. Конечно, Сталину-то на Европу наплевать. И на мировое коммунистическое движение, и на этот дурацкий третий интернационал, организованный Зиновьевым. Все это добро потом будет абсолютно прикрыто, расформировано и разогнано. Важно другое. Это сейчас козырные карты в борьбе с Троцким. Это реальные доказательства, что программа Троцкого провалилась. И что теперь вот он должен немножко попрыгать и свалить. Таким образом, письмо-то Чичерина заканчивается. Предлагаем поэтому заранее отказаться от самого вынесения смертного приговора Тихона. Но, еще раз повторяю, церковные дела оказались средством уже в другой, в страшной рукопашные схватки на партийных верхах. И когда Тихона отпустят из заключения 28 июня 23 года, то это сделают в пику прежде всего Ленина. Но это мы с вами просто раскрывая вот эту историю, так сказать, за глубоким занавесом, в глубокой тишине и темноте этих страшных схваток, мы с вами по необходимости сильно забежали вперед, но теперь, когда мы знаем и до, и после, и в конце, теперь нам становится понятно и человеческое действие, и действие Всеблагой Десницы Божией. Процесс митрополита Виньямина – это еще результат вот той майской инструкции Троцкого, когда было спровоцировано выступление 12 в Петрограде, когда пытались противопоставить, значит, князей церкви и прогрессивное духовенство, когда приговорили к смерти 10, но обязательно 6 помиловали. Тот же расклад, что и в Москве. Там приговорили 11 человек, 6 помиловали. А в это же время совершается Божие дело. И сами большевики со своими далеко идущими раскладами и планами тоже оказываются совершенно бессильны перед совсем другим всесокрушающим действием Божьей благодати. Как я уже говорила, процесс митрополита Виньямина и 86 был открыт 10 июня, а закончился только 5 июля. То есть судоговорение шло почти месяц. Некоторые моменты этого процесса нам все-таки предстоит рассмотреть. Удивительное дело, но на самом процессе как будто сами, так сказать, большевики своей роли не выдерживают. Казалось бы, процесс был начат как сопротивление декрету о конфискации церковных ценностей на нужды голодающих. Но о самих голодающих говорят только защитники на этом процессе. Обвинители говорят о Карловацком соборе ноября 21 года, 20 ноября по 2 декабря по новому. И значит, да, и значит, отношение к деятельности зарубежного духовенства. Естественно, что всем известно, что когда-то эти самые зарубежные приходы считались частью петроградского викариатства. Большевики вносят, как бы, так сказать, вносят ясность, пытаются внести ясность и заодно и для себя, для самих поставить точки над «и». О Карловацком соборе вы ведь слышали? Это допрос митрополита Вениамина. Да, мне передавали о нем частным образом. Почему же такая осведомленность? Ведь вы так недавно были администратором заграничных церквей. А надо сказать, что эти самые мы видели с вами, что только специальными мерами заставили возносить имя не митрополита Вениамина, а митрополита Евлогия только в марте 22 года. Формально был, но затем связь с заграничными приходами была утрачена. Кто теперь заступает ваше место? Моим правопреемником является архиепископ Евлогий. Каким образом состоялось замещение? Я получил об этом извещение в порядке управления церковью. Подробностей не знаю. Политическая физиономия Евлогия вам известна? Лично меня вопросы политики не интересуют. И, наконец, обвинение свидетельствует, что оно не удовлетворено ответами митрополита о примирении тех противоречий, которые иногда могут возникать между велениями гражданской власти и власти церковной, между требованиями закона и требованиями религии. Другими словами, митрополит Вениамин стоит не просто на лояльной позиции, он стоит на позиции добросовестного гражданина, который именно стремится исполнить то, что от него требует государство и правительство страны. И позиция эта – позиция веры, потому что главное это вера. Главное – это проповедь, это паства и это пастырское окормление, то есть внутренняя духовная защита, что брань наша не против плоти и крови, по слову апостола, а с миродержателем тьмы века сего, то есть с духами злобы поднебесной. Но обвинитель Смирнов рявкнул дурацкую фразу, что митрополит сидит между двух стульев, до такой степени, что даже председатель суда вынужден был его одернуть. Ну и защита выразила протест против таких заявлений. Но все-таки краеугольный камень, как раз именно по инструкции Троцкого, оказалось письмо 12. Письмо как раз того самого прогрессивного духовенства. Значит, ответ митрополита Вениамина, что письмо 12 явилось самочинием, независимо от своего содержания, оно было выпущено без благословения митрополита, то есть именно в нарушение Вениамина, поскольку это письмо 12 петроградских священников. Действительно, это именно подпадает под 11 правило Антиохийского собора и действительно влечет за собой извержение из сана. Извержения из сана здесь как раз не было, а было только начальственное предупреждение и запрещение в священнослужении. Что же касается, это уже ответ митрополита, что же касается привлечения протоиерея Введенского к высшему церковному управлению, это вот это самочинное ВЦУ, это как раз то самое наскоро сколоченная олигархия, неподчиненная патриарху. Вот, то есть план Троцкого, то митрополит расценивает ее так. Оно состоялось без соблюдения целого ряда церковных правил, и действия протоиерея Введенского можно было рассматривать как самочинные. Отлучение Введенского от церкви так, как это понимает обвинение, не было. Было сделано лишь предупреждение с угрозой отлучения. И, наконец, ему задаются вопросы относительно эмигрантского духовенства, то есть тех, кто ушли из Петрограда с отступающей армией Веденича. Вот их приходы, их места в приходах стали рассматриваться как вакантные. Они ушли, им предоставляется переходить под начало митрополита Евлогия, а на их места назначены новые священнослужители. То есть, другими словами, никто не ждет ихнего возвращения.